Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, некоторые российские суда перестали перевозить грузы в Украину после задержания танкера «Механик Погодин» в Херсоне, а министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян анонсирует новые ограничения в сообщении с Россией. Почему Украина ужесточила свою позицию относительно транспортного сообщения с Российской Федерацией? Как это повлияет на экономику Крыма и отразится ли на простых крымчанах? И стоит ли ожидать полного прекращения сообщения между двумя странами? Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена. Написал он в социальной сети Facebook. Амелян ранее отмечал, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее. Напомню, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая пассажирское сообщение. И вот, собственно, чуть позже господин Амелян давал пресс-конференцию, и я предлагаю послушать, что он сказал тогда об этих грядущих ограничениях.
Позиция власти.
Ми бачимо елементарну ситуацію. Українці, які перебувають на території Російської Федерації, є постійно під загрозою як їхнього вільного переміщення, так і провокації з боку російських правоохоронних органів. Ми бачимо, що Росія розпочала нову атаку на Україну шляхом штучного обмеження судозаходів Азовське море. Буквально позавчора були чергові навчання в Чорноморському морі, коли були перекриті суттєві проходи для звичайних суден. Тому ми розуміємо, що тиск посилюється. Враховуючи ці всі фактори, Міністерство інфраструктури розроблено низку пропозицій для схвалення Кабінетом міністрів або Радою національної безпеки і оборони. Ці пропозиції не є лише пропозиціями Міністерства інфраструктури, але багатьох інших центральних органів виконавчої влади. Я сподіваюся, що після їх розгляду і затвердження на державному рівні ми зможемо про них голосно заявити, публічно пояснити всі наші дії. Щодо трагедії, що щось там скоротиться чи хтось зазнає збитків, це маніпуляції. Протягом останніх декілька років пасажиропотік в сторону Російської Федерації скоротився в рази. Якщо в 2014 році тільки залізничний транспорт перевіз більше 4 мільйонів, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч. Коли ми кажемо про те, що в нас там є певна кількість заробітчан, щодо цифри, яка голосно обговорюється в ЗМІ, це теж велике питання, наскільки вона є достовірна. Але, будь ласка, якщо ви хочете працювати, є достатньо робочих місць в Україні, створюється кожного року тисячі місць. Як в дорожній галузі, так в промисловості, так на будь-якому іншому виробництві. Якщо ви хочете працювати за кордоном, бо вам так комфортніше, будь ласка, країни Європейського Союзу, ви отримуєте більші гроші в комфортних умовах, в безпеці і маючи гарантії свого власного проживання і захищення своїх прав. Росія цих гарантій не дає. Будь-який українець, який перебуває на території Російської Федерації, під надуманими приводами може бути заарештований, затриманий, врешті-решт вбитий. Ми хочемо зупинити можливість навіть такої провокації. По залізничних перевезеннях. Я сказав, що потік скоротився, плюс ми маємо суттєвий зріст попиту на внутрішні перевезення. Тобто всі ці поїзди, які зараз використовуються для сполучення з Російською Федерацією, на нашу думку, можуть бути спокійно застосовані для внутрішнього переїзду українських громадян. Чи під час курортних відпочинків в напрямку курортів, чи будь-яких інших напрямках, де вони є затребувані і немає такої кількості рухомого складу. Тому жодних збитків не буде взагалі. ці всі поїзди не будуть стояти від стінок, а будуть працювати, приносити прибуток Укрзалізниці.
Позиція влади.
Такая вот позиция министра инфраструктуры Украины Владимира Амеляна. Напомню, что все это происходит не только на фоне блокирования российской стороной украинских портов в Азовском море. Некоторые российские суда перестали транспортировать грузы в Украину, считая это рискованным после задержания в порту Херсона российского танкера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в компании судовладельца. По данным украинских властей, российские судно «Механик Погодин» заблокировано в Херсоне из-за того, что его владелец находится под санкциями. В то же время, как сообщает Reuters, суда, владельцы которых не попали в санкционный список, теперь также воздерживаются от захода в украинские порты. «Конечно, мы не пойдем в Украину, мы остановили поставки в настоящее время. Если нужно, мы будем искать новые направления», цитирует агентство неназванного представителя судовладельца. Напомню, что о задержании судна «Механик Погодин» стало известно еще 10 августа. Уполномоченный Верховный Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к экипажу судна украинские власти не имеют претензий. 12 членов экипажа, включая капитана, граждане России, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает, однако они решили остаться на судне. Денисова также напомнила, что судно находится под украинскими санкциями, как имущество, которое, по предварительным данным, принадлежит компании Web Leasing, которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года. Суд о дальнейшей судьбе судна должен был состояться в понедельник 13 августа, добавила она. Вот, собственно, вот такая у нас ситуация, фактически еще больше сворачивается транспортное сообщение между двумя странами, и у нас на связи Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот подскажите, мы видим сейчас такую достаточно драматическую ситуацию, очередной виток в обострении между Россией и Украиной, теперь на транспортном фронте. Вот скажите, пожалуйста, мне интересно прежде всего, Амелян говорит о некой тенденции к уменьшению товарооборота железнодорожного сообщения с Россией. То есть то, что мы сейчас видим, это некое продолжение тенденции или же все-таки внезапно возникший кризис?
Нет, в принципе, те цифры, которые были озвучены, они не совсем соответствуют действительности. В первую очередь то, что касается пассажирских железнодорожных перевозок. Для Укрзалезницы это очень прибыльный бизнес. То есть, если посмотреть по результатам 12 месяцев, то Укрзалезница от перевозок между Россией и Украиной получает порядка 2 миллиардов гривен дохода и прибыль порядка 400 миллионов гривен. То есть это единственный сегмент в пассажирских перевозках, который прибыльный. И из-за того, что тариф во внутреннем сообщении и в сообщении Украина-Россия отличается в 10-15 раз, именно перевозки между Украиной и Россией позволяют Укрзалезнице покрывать часть расходов на перевозку пассажиров внутри Украины. Например, расстояние Киев-Москва – это 857 километров расстояние. Расстояние Киев-Ужгород 837 километров. То есть, в принципе, расстояние сопоставимо. Стоимость проезда в купе в направлении Киев-Ужгород составляет от 220 до 360 гривен. А стоимость проезда в купейном вагоне из Киева в Москву на такое же расстояние стоит 3300-3600 гривен. То есть разница в тарифе очень большая. И если эти перевозки будут прекращены, то Укрзалезница просто вынуждена будет уволить 5000 сотрудников и лишить, по сути, доход 5000 семей в разных уголках Украины.
Александр, ну вот в такой ситуации, если мы говорим об убытках для Укрзалезницы, а в целом для экономики Украины, насколько важен товара и пассажиропоток, скажем так, между двумя странами?
Ну, что касается товарооборота, если посмотреть на статистику товарооборота между отдельными странами, потому что многие представители власти сейчас пытаются манипулировать статистикой, например, сравнивают все страны Евросоюза, 27 стран, и Россию. То есть, ну, естественно, что товарооборот с 27 странами больше, чем товарооборот с Россией. Но если посмотреть по статистике товарооборота именно индивидуального, то Россия остается главным торговым партнером Украины. Соответственно, это экспорт для украинских товаров, это рабочие места у нас в стране, это налоги, которые платятся в Украине, и это зарплаты для граждан Украины, которые работают на этих производствах. Вот, товарооборот между странами не останавливается, и никаких попыток это сделать нет. Есть договор о дружбе и сотрудничестве между странами, который тоже продолжает действовать, и никаких даже попыток его денонсировать нет. То есть мы видим, что с одной стороны остаются связи между Украиной и Россией, а с другой стороны делаются политические заявления, которые могут причинить значительные неудобства для сотен тысяч граждан Украины, поскольку, как показывает статистика железнодорожных перевозок, более 90% пассажиров, которые ездят между Украиной и Россией, это именно граждане Украины. Потому такое ограничение причинит неудобства в первую очередь для граждан Украины.
А скажите, вот все-таки в ситуации, когда между двумя странами ведется война, насколько типична такая, я бы сказал, такое поведение, да, когда сохраняется прямое железнодорожное сообщение и огромное количество людей с попустительства властей фактически спокойно ездят в страну агрессора, возвращаются назад. То есть это частая практика для в мире, скажем так.
Ну, та ситуация, которая есть сейчас, она очень неоднозначная на самом деле, поскольку, я повторюсь, действует договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, действует договорная база, страны продолжают торговать друг с другом. Более того, Украина прилагает много усилий для того, чтобы приостановить строительство «Северного потока-2», вот, обещая гарантию транзита российского газа через территорию Украины в направлении Европы. То есть согласитесь, что это тоже нетипичная ситуация между странами, между которыми очень напряженные отношения.
Но Амелян сам говорит о том, что транзитные свои обязательства Украина хочет сохранять. Речь идет именно о пассажирских и грузовых перевозках непосредственно между Украиной и Россией. То есть транзит а-ля как бы дело святое, мы его не трогаем, поскольку это касается интересов наших там европейских партнеров. Это нормальный, по вашему мнению, подход?
Амелян также не хочет прекращать грузовые перевозки между странами. То есть вопрос только касательно граждан пассажирских перевозок. То есть, а это интересы простых граждан, у которых есть родственники в соседних странах, у которых члены семьи там находятся. То есть и при этом украинские олигархи будут иметь возможность дальше торговать с Российской Федерацией. Ну, согласитесь, что, наверное, как-то не совсем логично. То есть если отношения прекращаются, то отношения прекращаются. Нельзя быть наполовину беременным. А мы видим просто политические заявления, которые, ну, наверное, немножко далеки от реалий.
Александр, скажите, пожалуйста, а вот мы уже выяснили, что, по вашему мнению, эти ограничения повлияют на удобство там ряда граждан украинских, это повлияет на экономику, а на Крым это может каким-то косвенным образом повлиять? То есть насколько вот это сообщение между Украиной и Россией важно для крымчан? Условно, используют ли, по вашему мнению, крымчане украинские железнодорожные, ездят ли они из Киева в Москву, например? Как много товаров из России могут поступать в Крым через административную границу? Это важно вот в нынешней ситуации?
Нет. Что касается перевозок между Крымом и Российской Федерацией, то транзит через континентальную часть Украины, он отсутствует, что касается и пассажиров, и грузов.
То есть фактически россиянам удалось перенаправить транспортные потоки через Керченский мост, через переправу, через аэропорт.
Им это удалось сделать еще несколько лет назад.
Угу. Что ж, Александр, вот и напоследок буквально последний вопрос. Когда мы рассуждаем с точки зрения там украинских интересов, Амелян говорит, что вот эти вот ограничения, которые он анонсирует, это будут ограничения в ответ на действия России в Азовском море. Насколько, по вашему мнению, рационально и соответствуют вот эти вот ответные меры являются ли они там достаточным наказанием для россиян, для российской стороны в этой ситуации?
Ну, как вы уже с вами выяснили, в данном случае эти ограничения, они отразятся не на гражданах России, а на гражданах Украины. Потому назвать это ответной мерой на ту ситуацию, которая сложилась в Азовском море, ну, все-таки некорректно. Более того, было разъяснение Министерства иностранных дел Украины по поводу права на проверку судов российской стороной в Азовском и Черном море перед прохождением Керчь-Никальского канала. Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что согласно действующим договорам у российской стороны, так же как и украинской стороны, есть право на досмотр судов, которые проходят через Керчь-Никальский канал. То есть в данном случае мы имеем дело просто с манипуляцией данными и с нарушением причинно-следственных связей.
Да, но Украина же не может проверить суда в Керченском проливе сейчас в данный момент.
Но Украина может проверить те суда, которые подходят к Керчь-Никальскому каналу в территориальных водах Украины с одной и с другой стороны.
А, вот я, честно говоря, вот вы уверены, что украинское пограничное судно со стороны Черного моря сможет спокойно встать у пролива и проверять российские суда, которые проходят?
Было разъяснение Министерства иностранных дел Украины. Просто некоторые политики не читают договорную базу, а считают нужным просто делать громкие политические заявления и тем самым получать какие-то электоральные баллы. Возможно, скоро выборы парламентские, там, через год. И некоторые люди хотят стать членами парламента, и потому делают такие громкие заявления.
Что ж, Александр, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Мы продолжаем говорить о новом обострении между Россией и Украиной на транспортном фронте, об анонсированных Владимиром Омеляном, министром инфраструктуры Украины, ограничениях в сообщении с Россией, о том, как Российская Федерация блокирует азовские порты Украины. К нам с нами на связи Андрей Исаев, эксперт Центра транспортных стратегий. Андрей, здравствуйте. Андрей?
Добрый день, алло.
Да, добрый день, благодарю, что связались с нами. Вот скажите, пожалуйста, достаточно масштабные для, по крайней мере, вот как мы выяснили, для украинских граждан ограничительные меры анонсирует Владимир Омелян. Насколько критична ситуация с украинскими портами в Азовском море, в частности, из-за Керченского моста, из-за вот этих последних действий Российской Федерации по осмотру, так называемому осмотру судов, которые заходят в Азовское море. Это действительно повлияло на товарооборот Украины или же проблема все-таки надуманная?
Ну, на товарооборот в целом Украины это не повлияло, это повлияло на грузоперевалку в портах. Они начали грузопоток через Мариупольские и Бердянские порты, которые у нас находятся в Азовском море, начал падать еще с 2014 года, со времени начала боевых действий на востоке Украины. В то время были разорваны традиционное железнодорожное сообщение северных регионов, северо-восточных регионов Украины с этими портами. И тот грузопоток, который шел через Мариуполь и Бердянск, был перенаправлен на черноморские порты Украины, которые находятся в Черном море. Соответственно, грузопоток начал падать. Ушел оттуда грузопоток транзитный, который шел через Мариуполь. Он либо совсем прекратился с боевыми действиями, либо перешел в черноморские порты. После этого со строительством Керченского моста были введены ограничения по надводному габариту судов, что также сократило судовую базу тех судов, которые могут заходить в эти порты. Это еще минус для наших портов. Ну и, наконец, эти задержки с досмотрами судов, которые ведут до 80 часов простоя судов возле канала или под досмотром, они приводят к тому, что сейчас, скорее всего, капитаны или судовладельцы будут вынуждены поднимать ставки фрахта. Угу. Что тоже отрицательно сказывается на грузообороте портов наших, да, азовских.
Андрей, а есть ли какие-то понимания, о каких суммах потерь идет речь в связи с этим? Или же пока что очень сложно оценить
Убытки. Финансово, ну, сейчас достаточно сложно оценить это с точки зрения денег, потому что, ну, я вряд ли смогу это сделать так просто. Нет, я бы не брошу это таким образом. Но смотрите, в этом году, по итогам первого полугодия 2018 года, грузооборот азовских портов упал на 12%. В то время как общий оборот всех украинских портов снизился всего на 3%. То есть видно, да, что на фоне всех общей перевалки портовой азовские порты теряют значительную часть груза. Он идет он переориентируется в другие порты. А что это, о чем это говорит, почему это потери? Потому что те предприятия, которые везли раньше в Азов, им было это выгодно, вынуждены везти дальше по железной дороге, что для них является дополнительными затратами.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот в долгосрочной перспективе какое влияние российские меры могут иметь на экономику региона? Я так понимаю, все-таки от перевалки через Азовское море зависели металлургические предприятия региона, тот же Мариуполь очень сильно. Это может уничтожить фактически экономическую базу для юга Украины, юго-востока Украины?
Нет, скорее всего нет, потому что придется просто предприятиям, которые там находятся, искать другие логистические маршруты. У нас есть черноморские порты. Каким-то образом, более или менее, мы сможем либо туда везти наши грузы и оттуда отправлять, либо просто фракт удорожает, и стоимость перевозки из азовских портов будет дороже. Об уничтожении говорить нельзя, но о том, что Украина понесет значительные потери и особенности Приазовье, об этом можно говорить.
Угу. Финансовая потеря. А подскажите, Андрей, вот в этой ситуации, насколько, по вашему мнению, рациональной и правильной является политика Украины? То есть, вот мы видели и слышали новые, скажем так, ограничительные меры, которые анонсирует господин Эмилян. Вот задерживают российское судно «Механик Погодин» в связи с санкциями. Ну, причина санкций, но почему-то это, видите, совпало с ограничительными мерами от Эмиляна, с российскими действиями в Азове, и поэтому у многих наблюдателей складывается впечатление, что это попытка Украины также понять, что она, дать понять России, что она будет как-то действовать, и вот это, в частности, также проявляется таким образом. Вот по вашему мнению, насколько до сих пор действия Украины были рациональны и соответствующие тем угрозам, перед которыми встала Украина?
Ну, я, к сожалению, не эксперт-международник, поэтому давать оценку международным действиям Украины я не готов. Ну, что я могу сказать, что если задержка судов происходит в связи с нарушением этим судном каких-то международных норм или договоренностей, то это вполне правомерные действия. Если это судно каким-то образом нарушило, например, конвенцию на заход в Крым, то Украина имеет полное право его задержать и даже арестовать, насколько я помню, по тем договоренностям, которые сейчас существуют.
А если речь идет о санкциях, то есть тут причиной называется, собственно, не заход в Крым, а то, что судно попало, оно принадлежит компании, которая попала в украинский санкционный список. Это фактически первый чуть ли не случай, когда украинские санкции начали вот так вот прям жестко работать и привели к конкретным результатам.
Ну, к сожалению, я не готов сказать, какие там предусмотрены действия при нарушении компании, при том, какие предусмотрены действия к компаниям, которые попали в этот санкционный список. Поэтому я не готов прокомментировать.
Что ж, Андрей, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Андрей Исаев, эксперт Центра транспортных стратегий. Мы продолжаем говорить про ответные меры, которые Украина пытается ввести в ответ на блокирование Российской Федерации Азовского моря. С нами на связи Олег Пензин, эксперт Украинского экономического дискуссионного клуба. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы только что беседовали с Андреем Исаевым из Центра транспортных стратегий. Он утверждает, что потери Украины от блокирования России Азовского моря достаточно значительны. По вашему мнению, насколько адекватны ответные меры со стороны Украины? Действительно ли стоит блокировать железнодорожное сообщение в ответ на эти действия Российской Федерации?
Ну, я можу погодитися з тим, що блокування портів Азовського моря призведе до значного збільшення логістичних витрат наших металургійних комбінатів, тому що значно дешевше було погрузити це в портах Азовського моря, зокрема в Маріуполі, аніж по залізниці тягнути це в порти Чорного моря. Це однозначно. Це значно збільшує витрати і погіршує конкурентоздатність української продукції на світовому ринку. Це правда. Тепер, що стосується обмежень по залізниці. Хочу нагадати, що жодної фрази не було з приводу обмеження грузових залізничних перевезень. Мова йшла виключно про пасажирські. Хочу нагадати, що Україна є членом СОТ. Ми маємо зобов'язання як транзитна держава. Тому, незважаючи на всю гострість чисто політичних питань, мова йшла про обмеження виключно в частині пасажирських перевезень. Тобто припинення пасажирського сполучення України з Росією. Що стосується чисто економічного питання, зразу хочу сказати, це рішення, воно носить чисто політичні ознаки. Що стосується економічних питань, безперечно, там будуть втрати також. Чому? Тому що на сьогоднішній момент в Укрзалізниці це найбільш прибуткові поїзди. І їх переорієнтація на будь-які інші маршрути, нічого крім збитків, Укрзалізниці не принесе. І це, я думаю, Омелян розуміє також. Тут взагалі ситуація є достатньо цікавою. З якої точки зору?
Олег, я жутко извиняюсь. К сожалению, время нашего эфира стремительно подошло к концу. С нами на связи был Олег Пензин, эксперт Украинского экономического дискуссионного клуба. В эфире был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.